Королевский парк. Фантазия. Наступило начало 26-го столетия по христианскому летоисчислению. Земная жизнь людей изменилась до неузнаваемости. Цветные расы совершенно слились с белыми, внеся в их кровь ту стойкость, здоровье и долговечность, которые отличаются среди животных все гибриды и метисы. Войны навеки прекратились еще с середины 20-го столетия после ужасающих побоищ, в которых принял участие весь цивилизованный мир, и которые обошлись в десятки миллионов человеческих жизней и в сотни миллиардов денежных расходов. Гений человека смягчил самый жестокий климат, осушил болота, прорыл горы, соединил моря, превратил землю в пышный сад и в огромную мастерскую, и удесятерил ее производительность. Машина свела труд к 4 часам ежедневной и для всех обязательной работы. Исчезли пороки, процвели добродетели. По правде сказать, все это было довольно скучно. Недаром же в середине 32-го столетия, после Великого Южноафриканского восстания, направленного против докучного общественного режима, все человечество в каком-то радостно пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров, разврата и жестокого неслыханного деспотизма. Бросилось, и бог весть, в который раз за долголетнюю историю нашей планеты разрушила и обратила в прах и пепел все великие завоевания мировой культуры. Все мирное и сытое благополучие, предшествовавшее этому стихийному разгрому, пришло само собою, без крови и насилия. Земные властители молча и покорно уступили духу времени и сошли с своих тронов, чтобы раствориться в народе и принять участие в его созидательном труде. Они сами поняли, что обаяние их власти давно уже стало пустым словом. Недаром много столетий подряд их принцессы сбегали из дворцов с лакеями, обезьянями-поводырями, крупье, цыганами, топерами и бродячими фокусниками. И недаром же их принцы, великие герцоги, эрцгерцоги и просто герцоги закладывали наследственные скипетры в судных кассах, а тысячелетние короны клали к ногам кокоток, а кокотки делали из них украшения для своих фальшивых волос. Но многие из их потомков, слепо, гордо, бесстрашно и по-своему трагически уверенные в божественности и неиссякаемости власти, почующие на них в силу наследственной преемственности, отказались презрительно от общения с чернью и никогда не переставали считать себя повелителями и отцами народов. Они брезговали прибегнуть к самоубийству, которое по-прежнему считали унизительной слабостью для лиц королевских домов. Они ни за что не соглашались омрачить сияние своих старинных гербов недостойным браком, и их изнеженные тонкие белые руки никогда не запачкались физическим трудом этим уделом рабов. Тогда народное правительство, давно уничтожившее тюрьмы, наказания и насилие, построило для них в роскошном общественном парке большой, светлый и очень удобный дом с общей гостиной, столовой и залой, и с отдельными маленькими, но очень уютными комнатками. Пропитание же и одежда определены им от доброхотных даяний народа, и бывшие владыки безмолвно соглашаются между собою глядеть на эти маленькие подарки, как на законную дань вассалов. А для того, чтобы прозябание венценосцев не было бесцельным, практичное правительство разрешает школьникам изучать историю прошлого на этих живых обломках старины. И вот, собранные в одно место, предоставленные самим себе и своей бездеятельности, они медленно разрушаются телом и опускаются душою в общественный богадельню. Они еще хранят в своей наружности отблеск былого величия, их породистые лица, утонченные, облагороженные, строгим подбором в течение сотен поколений, по-прежнему отличаются своими покатыми лбами, орлиными носами и крутыми подбородками, годными для медальных профилей. Их руки и ноги, как и раньше, малые, изящные, их движения остались величественными, а улыбки очаровательны. Но это только на народе, перед посетителями парка. Оставаясь одни, в стенах богадельни они превращаются в сморщенных, кряхтящих, недужных старичков, завистливых, бранчливых, подозрительных и черствых. Они садятся вчетвером за винт, 2 короля и 2 великих герцога, и пока идет сдача, Они спокойны, вежливы и любезно предупредительны, но давнишние взаимные раздражения, всегда накопляющиеся между людьми, долго и поневоле живущими вместе, скупость, нервность и вспыльчивость скоро перессорили их. И король Сардинский, отхаживая отыгранные трефы, изысканно любезно замечает герцогу Сен-Бернардскому: «Надеюсь, ваше высочество, что вы не задержали, как в прошлую игру, одну трефу про запас?» А герцог отвечает на это с горечью: «Лишь происки врагов и общее падение нравственности заставляют меня жить в одной клетке с такой старой мартышкой, как вы, сир. И все они отлично знают, что у дамы бубен оторван уголок, а у девятки пик на крапе чернильное пятно, и, входя в маленькую сделку со своей совестью, тайно пользуются всеми этими наивными приметами. Изредка во время обеда они, как индюки сквозь сон, еще произносят веские фразы: «Мой народ и моя армия». О, если бы вы знали, как обожали моего отца подданные! Они и до сих пор, я могу вам дать прочитать письмо, полученное мной от моей партии, не знаю только куда я его девал. Да, и до меня дошли сведения, что у меня в моих горах идет сильное брожение. Люди должны же когда-нибудь одуматься и возвратиться к законному порядку вещей. Но никто этого бормотания не слышал, и никто, даже услышав, ему не верил. У них, у всех взятых вместе, остался лишь один верный подданный, убежденный сторонник королевской власти, и глухой, полуослепший, почти столетний прислужник, бывший солдат. Их мелочная пустяковая жизнь вся переполнена сплетнями, интригами, взаимным подглядыванием и подслушиванием. Они засматривают друг другу в чашки и горшки, в столики под одеяло и в грязное белье. Упрекают друг друга болезнями и старческим безобразием, и все завидуют графу Луарскому, супругу которого открыл мелочную лавку поблизости от морского порта и благодаря торговле имеет возможность покупать сигары своему державному мужу. Их сыновья и дочери еще в отрочестве оставили их, чтобы утонуть, исчезнуть в народе, но зато по праздникам принцев еще навещают их жены и совсем же дряхленькие матери, которым, как и всем женщинам, в обыкновенные дни прегражден доступ в дом королей. Они подбирают на улицах и на площадях ее газетные и устные сплетни и обольщают своих старых детей несбыточными надеждами, и вместе с ними вслух мечтают о том, как они подымут в своей стране травосеяние, как нужно и важно для государства разведение чернослива, швейцарских роз, лимбургского сыра, спаржи и ангорских котов. После таких разговоров бедные старые короли видят во сне фейерверки, парады, знамена, балы, торжественные выходы, ревущую от восторга толпу, а наутро многие из них после беспокойного сна принимают горькую воду, вся богадельня от скуки следит за исходом лекарства. И вот по-прежнему, как и тысячи лет тому назад, наступила весна. Что бы ни было, весна навсегда останется милым, радостным, светлым праздником, так же, как остается ее вечным спутником яйцо, символ бесконечности и плодотворности жизни. В парке королей распустились клейкие, благоухающие тополевые почки, зазеленели газоны, и сладостно и мощно запахло обнаженной, еще мягкой землей, совершающей снова великую тайну материнства. А сквозь ветви деревьев опять засмеялась старая, чудесное голубое небо. Венценосцы выползли из своих комнаток на воздух и тихо бродят по дорожкам парка, опираясь на костыли. Весна, которая так томно и властно зовет куда-то молодые сердца, разбудила и в их старческой крови печальную и неясную тревогу. Но молодежи, заполнявшей в эти светлые дни прекрасный парк, они казались еще более далекими, странными и чужими, подобными загробным выходцам. Старый, совсем одинокий, бездетный и вдовый король Трапезунский, величественный старец с коническим уходящим назад лбом, с горбатым носом и серебряной бородой до пояса уселся на зеленой скамейке в самой дальней уединенной аллее. Солнце и воздух пьяно разморили его тело и наполнили его душу тихой тоской. Точно сквозь сон слышал он знакомые фразы, которыми при виде его обменивались редкие прохожие. Это Король Трапезунский. Посмотри в Национальном музее портрет его прапрадеда, Карла XXV, прозванного Неукротимым. Одно и то же лицо. Ты слыхала его предки, Альфонсе XIX? Он разорил всю страну в угоду французской актрисе, своей любовнице, и дошел до того, что сам продавал шпионам иностранных держав планы своих укреплений. А Людовик Кровавый? 20 000 человек! В одно утро были расстреляны у казарменных стен. Но гордая душа отринутого народом владыки не содрогнулась и не съежилась от этого зловещего синодика. Да, так и нужно было поступать его предкам. Не только королевские желания, но и прихоти должны быть священны для народов, и посягающий на божественную власть достоин смерти. И вдруг он услышал над собой нежный детский голосок и поднял склоненную вниз белую голову. «Милый дедушка, а чего вы всегда такой скучный? Вас обижает кто-нибудь? Дедушка, позвольте вам подарить вот это сахарное яичко. Нельзя грустить такой прелестный праздник. Вы поглядите, дедушка, здесь стеклышко, а за стеклышком барашек на травке, а когда вам надоест глядеть, вы можете это яичко скушать. Его можно есть, оно сахарное». Король привлек к себе эту добрую, совсем незнакомую ему светловолосую и голубоглазую девочку и, гладя ее голову дрожащую рукою, сказал с грустной улыбкой: «Ах, дорогое мое дитя, милое дитя, у меня нет зубов, чтобы грызть сахар». Теперь девочка, в свою очередь, погладила ручкой его жесткую морщинистую щеку и сказала тоненьким голоском: «Ах, бедный, бедный дедушка, какой же вы старенький, какой несчастненький, тогда знаете что? У нас нет дедушки. Хотите быть нашим дедушкой? Вы умеете рассказывать сказки?» «Да, милые дитя, чудесные старые сказки. Про железных людей, про верные сердца, про победы и кровавые праздники. Вот и славно, а я буду вас водить гулять, буду рвать для вас цветы и плести венки. Мы оба наденем по венку, и это будет очень красиво. Смотрите, вот у меня в руках цветы. Синенькие — это фиалки, а белые — подснежники. Я вам спою все песни, какие только знаю, хорошо? Я буду делиться с вами конфетами». И странно, король, которого не могли поколебать ни доводы книг, ни слова политиков, ни жестокие уроки жизни, ни история, вдруг сразу всей душой понял, как смешна и бесполезна была его упрямая вера в отошедшей. Нестерпимо захотелось ему семьи, ласки, хода, детского лепета. И, целуя светлые волосы девочки, он сказал едва слышно: «Я согласен, добрая девочка, я согласен. Я был так одинок во всю мою жизнь. Но как на это посмотрит твой папа?» Тогда девочка убежала и через минуту вернулась, ведя за руку высокого загорелого мужчину со спокойными глубокими серыми глазами, который, низко опустив шляпу, произнес: «Если бы вы согласились, ваше величество, на то, о чем болтает моя девчурка, мы были бы бесконечно счастливы, ваше величество». «Бросьте, величество», — сказал старик, вставая со скамьи и просто и крепко пожимая руку гражданина. «Отныне моего величества больше не существует». И они все вместе втроем вышли навсегда из парка королей. Но в воротах старик внезапно остановился, и, обернувшись к нему, спутники увидели, что по его белой бороде, как алмаз по серебру, бежит светлая слеза. «Не думайте!» — сказал старик дрожащим от волнения голосом. «Не думайте, что я буду уж вовсе для вас бесполезен. Я умею клеить прекрасные коробочки из разноцветного картона». И в восторге от его слов бешено бросилась ему на шею рыженькая девочка.